Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 сентября 2021 года. Йом-Кипур. Осознание эгоизма. Вопрос. В Рош-Ашана человек решает начать новую жизнь, несмотря на то, что ему надо подняться над своей природой, он все-таки хочет проверить все свои свойства в течение 10 дней до Йом-Кипур. Сравнивая их со свойствами Творца, он видит, что ни в одном из них не может уподобиться Творцу, и в Йом-Кипур решает сделать на них сокращения, которые выражаются в нашем мире в 5 ограничениях. После этого, через 5 дней, символизирующих 5 сферот, начинается праздник Суккот. В чем суть этих праздников? Ответ. Новому году, Рош-Ашана, предшествует целая серия дней, когда люди просят прощения. Они как бы оценивают свои поступки, что сделали хорошего и плохого, и в общем-то понимают, что ничего особо хорошего не сделали. Так человек проверяет свои действия и приходит к выводу, что обязан подчиниться высшей воле Творца, потому что нет никого кроме Него. Он принимает высшую волю как единственную силу, правящую в мире. Из этого состояния он и начинает оценивать себя. У него действительно возникает очень серьезный анализ своих действий и поступков, который продолжается до Йом-Кипур. Йом-Кипур – это внутреннее состояние человека, когда он осознает, что в нем действует лишь один сплошной эгоизм, и он должен подняться над собой. Ведь главная заповедь Торы – «возлюби ближнего как себя», а он абсолютно далек от этого и даже обратен этому, поэтому он просит прощения. В этом и заключается принцип Йом-Кипур, когда он готов прекратить использование своих эгоистических желаний. В человеке их всего 5, поэтому они олицетворяются в нашем мире 5 ограничениями – запрет на еду, питье и так далее. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 7 октября 2019 года.
Радиоверсия.
«Доколе будете вы лениться?» И сказал Йошуа сынам Израиля: «Доколе будете вы лениться пойти взять в наследие землю, которую дал вам Бог, Бог отцов ваших?» Пророки, книга Йошуа. Вопрос. Что означает, что Израиль ленится захватывать землю? Ответ. Если люди боятся идти против своего эгоизма, не в состоянии объединиться, овладеть свойством отдачи и любви над собой, то это проблема, и она естественная, потому как нужно идти против эго, являющегося исконной природой человека. Поэтому между сынами Израиля возникают трения, кто больше, кто меньше и так далее. Они работают уже не в связи с Творцом, а как бы кому подняться над кем. А Йошуа бен Нун вдохновляет их, показывает им, как сделать еще несколько шагов во имя сплочения между собой. И тогда между ними еще больше раскрывается Творец. Вопрос. Вы часто говорите, что лень – это хорошо. Что вы имеете в виду? Ответ. Лень – это хорошее свойство, когда человек четко оценивает свои желания и не делает никаких других действий, кроме как на отдачу и любовь. Это похвально. А эгоистическую лень, когда ты хочешь больше для себя, надо преодолевать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Поручительство – обнуление эгоизма. Вопрос. Понятие поручительства – это то, через что мы можем обрести сопротивление эгоизму? Ответ. Конечно. Каждый обнуляет себя относительно других для того, чтобы создать совместное общее желание. Когда каждый аннулирует свою животную составляющую, получение для себя, и хочет включить только свою человеческую составляющую, передачу другим, происходит возникновение одного общего желания, в котором раскрывается Творец. Вопрос. Допустим, соберутся 7-8 тысяч человек, как это обычно бывает на конгрессах, и будут стараться выйти в состояние арвут, поручительства. Получится, не получится, мы не знаем, но очень хотим этого. Такое количество людей поможет достичь результата? Ответ. Конечно, и количество, и качество. Количество незаменимо, оно необходимо. Но еще важнее качество, напряжение связи между нами. Эгоизм каждого пытается оторвать его от других, поэтому все зависит от того, с какой силой мы связываемся друг с другом. Смысл духовной работы в том, чтобы в нашей общей связи найти то свойство отдачи и любви, которое находится выше нашей природы. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 20.
Радиоверсия.
Что видит каббалист? Вопрос. Вы говорите, что человек может прийти к раскрытию высшего мира только при помощи каббалы. А как относиться к другим методикам, которые утверждают, что они достигли раскрытия человеческого сознания? Ответ. Так же, как ко мне, не верьте никому. С какой стати вы должны верить, мне или кому-то другому? У одного будет больше борода, другой будет более красиво говорить, третий манипулировать еще чем-то. Вы должны все проверить. Причем сначала нужно убедиться, правильно ли вы проверяете. То есть откалибровать свои органы ощущений, свои мысли, свой аппарат, с помощью которого вы производите проверку, как всякий ученый. А как же еще? Допустим, вы сейчас начнете кому-то верить. Так пройдет вся жизнь, и в итоге в конце вы убедитесь, что верили не в то. В следующий раз, оказавшись в нашем мире, вы поверите и последуете за другим с закрытыми глазами. Каббала говорит, нет, сначала надо проверить, с помощью чего мы вообще удостоверяемся, что являемся опытом, правильной его постановкой, анализом, и только после этого правильно подходить к этой системе. Когда я пришел в каббалу в качестве начинающего ученого, я только так и относился к ней. Я даже не представлял себе, что могу во что-то верить. Во что? В то, что мне говорят о существовании Бога? Я не хочу верить, я хочу знать. Каббала занимается тем, что раскрывает для тебя знания. Ты постигаешь высший мир, то есть дополнительную систему, которая стоит за нашим миром и им управляет. Ты входишь в нее, начинаешь ее видеть. Она проступает сквозь эту материю. Ты видишь, как эта материя работает, как все ее части связаны между собой. Все методики лишь говорят об этом, а каббалист это видит. Он этим оперирует. Каждый человек, который задается вопросом о смысле жизни, должен это все пройти на себе. Никто ничего не может сделать за него. А если он находит успокоение в какой-то другой методике, то пусть там и остается. Каббала ни в коем случае не тянет к себе и никого не агитирует. Многие тысячелетия она была скрыта, потому что человечество в ней не нуждалось, в людях не появлялся настоятельный вопрос о смысле жизни, но тогда человечество не было настолько взаимосвязанным между собой, как сейчас. Из телевизионной программы «Крупным планом» «Ищущие».
Радиоверсия.
Любовь и голод миром правят. Вопрос. В мире увеличилось число голодающих, их более 800 миллионов. Количество умирающих от голода выросло в 6 раз. Ученые говорят, что причина – это изменение климата и постоянные конфликты. И мир будет голодать, если так будет продолжаться. Говорят, что возможен большой голод. Как вы считаете, это возможно, что до этого дойдет в нашем мире полном изобилия? Ответ. Никакого изобилия в мире нет. Это вам просто кажется. За один день все может опустошиться. Все эти большие суперы, моллы и все, что хочешь, все может вмиг исчезнуть. И ничего в мире нет, даже того, что одеть, не говоря уже о том, чтобы поесть. Вопрос. То есть одна маленькая паника, и все скупится, и все сразу улетит? Вы считаете, что этот вариант возможен? Ответ. Да, я считаю, что это будет, иначе человечество не убедишь. Вопрос. То есть недаром в Торе написано, что только голод сдвигал человечество. Это и сейчас работает? Ответ. Так и сказано, любовь и голод миром правят. Так оно и будет. К любви придут, но только через голод. Вопрос. А если бы раньше пришли к любви, то не было бы и голода? Ответ. Это верно. Но когда в голоде поймут о том, что не голод проблема, а отсутствие любви, тогда это изменится. Вопрос. Тогда скажите все-таки, к чему нас этот голод в результате пододвигает, если он будет? Ответ. Чтобы мы начали серьезно осознавать проблемы жизни, вернее свои собственные проблемы, и задались бы просто вопросом, что же нам надо в себе изменить для того, чтобы природа стала относиться к нам по-другому? Для этого нам надо изменить свое отношение к другим, тогда и природа будет относиться к нам по-другому. То есть, если я буду любить других каким-то участием, все-таки пытаться перекрыть свой вечно растущий эгоизм, то в таком случае и природа будет относиться ко мне по-другому. Я должен показать природе, что я желаю изменения ее отношения к себе. Вопрос. достаточно, что я понимаю, почему она на меня так давит и хочу измениться. Просьбы «я хочу измениться» достаточно? Ответ «конечно». Реплика. То есть от нас не требуется прийти к этому. От нас требуется сказать «я хочу». Ответ. Ты не можешь изменить себя никак, но осознать то, что ты должен измениться – да. И осознать то, что это зависит от твоей просьбы к природе – это тоже да. Этого мы достигнем. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 5 августа 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.